Сегодня в рамках проекта «Этой осенью. Булгаков» радиокультура впервые представляет 10-серийную версию театрального романа Михаила Булгакова в постановке Владимира Шведова с участием звезд Отечественного театра Олега Табакова, Юли Рудберг, Максима Суханова и комментариями Анатолия Смелянского. Автор сценария — Любовь Перова, композитор — Алексей Шилыгин. Итак, радиокультура представляет.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Театральный роман.
Не только театральный роман, но и записки покойника. На самом деле есть название. Первое название — театральный роман, а второе, подчеркнутое двумя чертами, — записки покойника. И совершенно ясно, что Михаил Афанасьевич предпочитал второе название, но не ему было суждено решать, какое название дать этой книге. Книга была опубликована спустя четверть века после смерти писателя в «Новом мире» в 1965 году с предисловием Василия Ильича Топоркова, народного артиста Советского Союза. Он написал замечательное предисловие к театральному роману. Так эта книга вошла в жизнь. По какому-то канону своей литературной судьбы Булгаков, когда исчерпывалась какая-то часть его жизни, он сразу же пытался осмыслить ее в слове. Может быть, сам этот процесс осмысления жизни в литературе, в слове, давал ему возможность выживания, давал ему возможность как-то смириться с тем, что происходило. Так вот, осенью 1936 года, буквально через несколько недель после того, как Михаил Афанасьевич Булгаков покинул художественный театр, он начал сочинять довольно странное произведение, таинственную историю, которую он по мере сочинительства начинает читать сначала своим домашним, а потом начинает приглашать очень избранных друзей из художественного театра, который, как казалось, он покинул навсегда. Он не просто покинул навсегда художественный театр тогда, но дал даже зарок физически не переступать порога этого театра, который, как ему казалось, причинил ему столько бед, столько неприятностей и несчастий. Надо сказать, что рукопись театрального романа или записок покойника, которую я когда-то, много десятилетий назад, впервые увидел, поражает. Это не та рукопись, которая обычно бывает у любого писателя, сочиняющего новую вещь. Ну, как писатель пишет, как мы все пишем. Написал фразу, подумал, перечеркнул, вернулся назад, нашел более точное слово. Нет. Кажется, что Михаил Афанасьевич не ищет никаких новых слов, не перечеркивает, не возвращается назад. Рукопись производит впечатление книги, которая не написана, а как бы продиктована. Я думаю, это результат того, что Булгаков действительно хорошо обдумал то, что произошло с ним в художественном театре, то, что произошло с его героем, киевским драматургом Максудовым, в независимом театре. Ведь Максудов, лирический герой книги, ну, есть много, конечно, домыслов, откуда идет фамилия Максудов и так далее, но есть простейшая расшифровка, которая, мне кажется, наиболее естественной. Имя Булгакова — Михаил, домашнее имя Булгакова — Мака. Максудов – это Михаил Афанасьевич Булгаков в домашнем выражении. Вот судьбу этого киевского драматурга, этого самого Максудова, который приносит в независимый театр пьесу «Черный снег», Михаил Афанасьевич и попытался рассказать. Он попытался рассказать историю человека, которым владеет какая-то высокая, важная, серьезная, новая идея. И как этот человек, писатель, драматург, провинциал, приходит в знаменитый театр, и что с ним случается, и что происходит. Он не дописал этой книги, она оборвана на полуслове. И до сих пор не ясно, оборвана ли она потому, что Михаил Афанасьевич решил не заканчивать этот труд, и какие-то другие горькие или более важные мысли стали посещать его, и он решил сосредоточиться полностью на своей главной книге «Мастере и Маргарите», которую он завершает в последние два года. Я хочу напомнить, что театральный роман написан за 2,5 года до смерти Булгакова и начат через несколько недель после ухода из художественного театра. Это очень важно понять. Это книга итогов. книга прощаний, книга расставаний. Это книга про зрение в будущее, книга о художнике, о писателе, который хочет транслировать в мир какую-то мысль свою важнейшую и который должен пройти сквозь механизм, который называется театр, который живет в определенной исторической и социальной среде, как сколок того, что когда-то Борис Пастернак назвал «небывалое государство». Вот об этом Булгаков сочиняет книгу. Она многократно инсценирована в мире. Эта книга имеет свои киноверсии. И вот еще одна, я бы сказал, радиоверсия театрального романа. И плюс ко всему, мне кажется, довольно важно, что книга эта представлена на радио тремя замечательными актерами, которые так или иначе, в той или иной степени связаны с художественным театром, прототипом героя этой книги, собирательного героя этой книги под названием «Независимый театр». Это Олег Табаков, который ныне руководит художественным театром, а вообще-то появился в орбите этого дома в самом начале 50-х годов, то есть полвека связан с этим театром. Это Юлия Рудберг и Максим Суханов, которые служат в Вахтанговском театре, бывшей студии Московского художественного театра, той самой студии, где Булгаков когда-то, рядом с Днями Трубиных, увидел премьеру своей Зойкиной квартиры, то есть так или иначе все эти три человека связаны именно с художественным театром, впрочем, как и я, Анатолий Смелянский, который в данном случае выступает в роли историка, комментатора, тоже четверть века связан с тем же самым художественным театром. И я надеюсь, что мой голос, ну, что-то добавит, и, как сказал бы Булгаков, разъяснит или прояснит в этой довольно сложной, запутанной театральной истории.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Театральный роман. Записки покойника. Гроза омыла Москву 29 апреля, и стал сладостен воздух, и душа как-то смягчилась, и жить захотелось. В сером новом моем костюме и довольно приличном пальто я шел по одной из центральных улиц столицы, направляясь к месту, в котором никогда еще не был. Причиной моего движения было лежащее у меня в кармане внезапно полученное письмо. Вот оно.
Глубоко почитаемый Сергей Леонтьев. До крайности хотел бы познакомиться с вами, а равно также переговорить по одному таинственному делу, которое может быть очень и очень небезынтересным для вас. Если вы свободны, я был бы счастлив встретиться с вами в здании учебной сцены Независимого театра в среду в 4 часа.
С приветом, К. Ильчин. Письмо было написано карандашом на бумаге в левом углу, который было напечатано
Савелий Борисович Ильчин, режиссер учебной сцены
Независимого театра. Имя Ильчина я видел впервые. Не знал, что существует учебная сцена. О Независимом театре слышал, знал, что это один из выдающихся театров, но никогда в нем не был. Письмо меня чрезвычайно заинтересовало, тем более, что никаких писем я вообще тогда не получал. Я, надо сказать, маленький сотрудник газеты «Пароходство». Жил я в то время в плохой, но отдельной комнате в 7-м этаже в районе Красных ворот у Хомутовского тупика. Итак, я шел, вдыхая освеженный воздух и размышляя о том, что гроза ударит опять, а также о том, каким образом Ксаверий Ильчин узнал о моем существовании, как он разыскал меня и какое дело может у него быть ко мне. Но сколько я не раздумывал, последнего понять не мог и, наконец, остановился на мысли, что Ильчин хочет поменяться со мной комнатой. Конечно, надо было Ильчину написать, чтобы он пришел ко мне, раз что у него дело ко мне. Но надо сказать, будто я стыдился своей комнаты, обстановки и окружающих людей. Я вообще человек странный, людей немного боюсь. Ну, вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки. Я вошел в резные чугунные ворота, увидел ловчонку, где седой человек торговал нагрудными значками и оправой для очков. Я перепрыгнул через затихающий мутный поток и оказался перед зданием желтого цвета. И подумал о том, что здание это построено давно-давно, когда ни меня, ни Ильчина еще не было на свете. Черная доска с золотыми буквами возвещала, что здесь учебная сцена. Я вошел, и человек маленького роста с бородавкой в куртке с зелеными петлицами немедленно преградил мне дорогу.
«Вам кого, гражданин?» —
подозрительно спросил он и растопырил руки, как будто хотел поймать курицу. «Мне нужно видеть режиссера Ильчина», — сказал я, стараясь, чтобы голос мой звучал надменно. Человек изменился чрезвычайно и на моих глазах. Он руки опустил по швам и улыбнулся фальшивой улыбкой.
«К Саверии Борисовича, сию минуту, пальтецо, пожалуйте, калоши. Нету?»
Человек принял мое пальто с такой бережностью, как будто это было церковное драгоценное облачение. Я подымался по чугунной лестнице, видел профили воинов в шлемах и грозные мечи под ними на барельефах, старинные печи-голландки с отдушниками, начищенными до золотого блеска. Здание молчало, нигде и никого не было. И лишь с петличками человек плелся за мной, и, оборачиваясь, я видел, что он оказывает мне молчаливые знаки внимания, преданности, уважения, любви, радости по поводу того, что я пришел, и что он хоть и идет сзади, но руководит мною, ведет меня туда, где находится одинокий, загадочный Ксаверий Борисович Ильчин. И вдруг потемнело, голландки потеряли свой жирный беловатый блеск, тьма сразу обрушилась, за окнами зашумела вторая гроза. Я стукнул в дверь, вошел и в сумерках увидел, наконец, Ксаверия Борисовича. «Максудов», — сказал я с достоинством. Тут где-то далеко, за Москвой, молния распорола небо, осветив на мгновение фосфорическим светом Ильчина.
«Так это вы, достолюбезный Сергей Леонтьевич?» —
сказал, хитро улыбаясь, Ильчин. И тут Ильчин увлек меня, обнимая за талию, на такой же точно диван, как у меня в комнате. Даже пружина в нем торчала там же, где у меня, посередине. Вообще, и по сей день я не знаю назначения той комнаты, в которой состоялось роковое свидание. Зачем диван? Какие ноты лежали, растрепанные на полу в углу? Почему на окне стояли весы с чашками? Почему Ильчин ждал меня в этой комнате, а не, скажем, в соседнем зале, в котором в отдалении смутно в сумерках грозы рисовался рояль? И под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще:
«Я прочитал ваш роман».
Я вздрогнул. Дело в том...
Дело в том, что художественная фантазия Булгакова и реальность его жизни в театральном романе причудливо переплетаются. Иногда не поймешь, где кончается реальный факт булгаковской биографии и где начинается полное фантастическое преображение его в книге. Несколько слов, кстати, про этого Ксаверия Борисовича Ильчина. Ну, для нас это сейчас пустой звук, ну, некий Ксаверий Борисович Ильчин. А, скажем, для Олега Павловича Табакова Ксаверий Борисович Ильчин – это вполне известный, очень хорошо знакомый ему человек. Это в будущем один из самых замечательных педагогов школы-студии МХАТ Борис Ильич Вершилов. Прочитав «Белую гвардию» в журнале «Россия», карандашиком написал Булгакову письмецо с приглашением его прийти к актерам второй студии и поговорить об интересующих нас делах. Ну, о каких делах могут поговорить актеры с писателем, который напечатал свой роман? Они хотели поговорить с ним о пьесе. Да проблема-то заключалась в том, что Булгаков еще до разговора с актерами о пьесе стал ее набрасывать. Он стал писать пьесу «Белая гвардия» без всякого заказа, и в этом, пожалуй, вся природа Булгакова. Он мыслил мир сразу же в двух параллельных планах. Мир прозы, и тут же параллельно в его голове вот складывается то, что он потом так замечательно в романе опишет, волшебная коробочка. Люди начинают двигаться, гармоника начинает играть, мертвый лежит на снегу, кровь течет из головы, петлюровец что-то там кричит, тримай его, и так далее, и так далее. Стоит сказать несколько слов о том, как не Максудов, а писатель Михаил Булгаков попадает в волшебный круг художественного театра, как он приносит сюда свой роман и как его на самом деле начинают здесь репетировать и почему начинают репетировать. Дело в том, что самого художественного театра ведь в Москве в 22-24 годах нет. Художественный театр в основном в своем составе вместе со Станиславским, они в Америке. А Булгаков в эти годы, 22-й, 23-й, 24-й, годы выживания. Годы борьбы для него, годы, ну, дарвинизма абсолютного, борьбы за существование. Это паденная ежедневная работа в советской печати, это фельетоны, которые он сочиняет, по его собственному признанию, за 20 минут, включая хихиканье с машинисткой. Это новеллы, которые он пишет для берлинской сменовеховской газеты накануне. Это первые сатирические повести. Это работа дневная. И есть, как сказано в театральном романе, самая важная ночная работа. Он пишет роман. Для кого он пишет роман, неясно. Но он пишет роман, от которого, как ему кажется, небу станет жарко. Он пишет роман, в котором он хочет передать все то, что в его душе накопилось за годы революции и гражданской войны. Он хочет написать книгу о России, о смуте. Он хочет написать книгу о братоубийственной войне, в ситуации, когда эта война только что закончилась. И книга эта называется «Белая гвардия», и он ее пишет по ночам, и эту книгу начинают печатать в одном из последних частных журналов, который называется «Россия». Михаил Фанович не указывает, что вторая половина не была напечатана, потому что журнал закрыли, журнал был уничтожен. И эту книгу в России в полном виде напечатали только в 1966 году. Это надо понять, каким образом молодые артисты вдруг открывают его книгу и приглашают на беседу. Вот эту самую беседу, где он сразу же влюбился в этот театр и влюбился в этот мир. Так вот, весной 1925 года Михаил Афанасьевич Булгаков, подобно своему герою Максудову, приходит к молодым актерам второй студии и начинает обсуждать пьесу, будущую пьесу, которая в сущности им уже придумана. И, как сказано в театральном романе, под воркотню грома Ксаверий Борисович сказал зловеще: «Я прочитал ваш роман». «Да», — хитрый таинственно прищуриваясь, повторил Ильчин, «я ваш роман прочитал».
«Да, я ваш роман прочитал».
Во все глаза я глядел на собеседника своего, то трепетно озаряемого, то потухающего. За окнами хлестала вода. Впервые в жизни я видел перед собой читателя. А как же вы его достали? Видите ли, книжка... Я намекал на роман.
Вы Гришу Айвазовского знаете?
Нет. Ильчин поднял брови. Он изумился.
Гриша заведует литературной частью в когорте дружных.
А что это за когорта? Ильчин настолько изумился, что дождался молнии, чтобы рассмотреть меня. Полоснуло и потухло. И Ильчин продолжал.
Когорта — это театр. Вы никогда в нем не были?
Я ни в каких театрах не был. Я, видите ли, недавно в Москве. Сила грозы упала, и стал возвращаться день. Я видел, что возбуждаю в Ильчине веселое изумление.
Гриша был в восторге.
Почему-то еще таинственнее, говорил Ильчин.
И дал мне книжку. Прекрасный роман.
Не зная, как поступать в таких случаях, я отвесил поклон Ильчину.
И знаете ли, какая мысль пришла мне в голову?
Зашептал Ильчин от таинственности, прищуривая левый глаз.
Из этого романа вам нужно сделать пьесу.
Перст судьбы! Подумал я и сказал: знаете, я уже начал ее писать. Ильчин изумился до того, что правой рукою стал чесать левое ухо и еще сильнее прищурился. Он даже, кажется, не поверил сначала такому совпадению, но справился с собой.
Чудесно, чудесно. Вы непременно приезжайте, не останавливаясь ни на секунду. Вы Мишу Панина знаете?
Нет.
Наш заведующий литературной частью.
Ага. Дальше Ильчин сказал, что ввиду того, что в журнале напечатано только 3 романа, а знать продолжение до зарезу необходимо, мне следует прочитать по рукописи это продолжение ему и Мише, а также Евлампии Петровне. И наученный опытом уже не спросил, знаю ли я ее, а объяснил сам, что это женщина-режиссер. Величайшее волнение возбуждали во мне все проекты Ильчина. А тот шептал:
вы напишете пьесу, а мы ее и поставим. Вот будет замечательно.
Грудь моя волновалась. Я был пьян дневной грозою, какими-то предчувствиями. А Ильчин говорил:
и знаете ли, чем черт не шутит, вдруг старика удастся обломать, а?
Узнав, что я и старика не знаю, он даже головой покачал, и в глазах у него написалось: вот дитя природы.
Иван Васильевич, шепнул он, Иван Васильевич, как? Вы не знаете его? Не слыхали, что он стоит во главе независимого? И добавил: ну и ну.
В голове у меня все вертелось, и главным образом от того, что окружающий мир меня волновал чем-то. Как будто бы в давних сновидениях я видел его уже. И вот я оказался в нем.
Я оказался в нем.
Мы с Ильчиным вышли из комнаты, прошли зал с камином, и до пьяной радости мне понравился этот зал. Небо расчистилось, и вдруг луч лег на паркет. А потом мы прошли мимо странных дверей, и, видя мою заинтересованность, Ильчин соблазнительно поманил меня пальцем внутрь. Шаги пропали. Настало беззвучие и полная подземная тьма. Спасительная рука моего спутника вытащила меня, в продолговатом разрезе посветлела искусственно. Это спутник мой раздвинул другие портьеры, и мы оказались в маленьком зрительном зале мест на 300. Под потолком тускло горело 2 лампы в люстре. Занавес был открыт, и сцена зияла. Она была торжественна, загадочна и пуста. Углы ее заливал мрак, а в середине высился золотой, поднявшийся на дыбы, конь.
«У нас выходной!»
— шептал торжественно, как в храме Ильчин. Потом он оказался у другого уха и продолжал:
«У молодежи пьеска разойдется, лучше требовать нельзя. Вы не смотрите, что зал кажется маленьким, но на самом деле он большой, а сборы здесь, между прочим, полные. А если старика удастся переупрямить, то чего доброго, не пошла бы она и на большую сцену, а?»
«Он соблазняет меня», — думал я, и сердце замирало и вздрагивало от предчувствий. Но почему он совсем не то говорит? Право, не важны эти большие сборы, а важен только этот золотой конь и чрезвычайно интересен загадочнейший старик, которого нужно уламывать и переупрямить для того, чтобы пьеса пошла. «Этот мир мой!» — шепнул я, не заметив, что начинаю говорить вслух.
«А?
Нет, нет, я так. Расстались мы с Ильчиным, причем я унес от него записочку.
Досточтимый
Петр Петрович, будьте добры обязательно устроить автору «Черного снега» место на фаворита. Ваш душевно, Ильчин».
«Это называется контрамарка», —
объяснил мне Ильчин. Я с волнением покинул здание, унося первую в жизни своей контрамарку. С этого дня жизнь моя резко изменилась.